вокруг Гомеля за 880 минут.
10:30 на Правда Радио в Гомеле. Меня зовут Петр Шкаленок. Желаю всем хорошего дня, а чтобы он получился не только хорошим, но и запоминающимся, мы приглашаем к нам в гости интересных людей. Напомню, что в рамках проекта «Вокруг Гомеля за 880 минут», который мы не так давно запустили, мы говорим об истории нашего родного города. И вот как раз сейчас напротив меня находится Станислав Черепко, декан факультета истории и межкультурных коммуникаций Гомельского государственного университета имени Франциска Скорин, кандидат исторических наук, доцент. Здравствуйте, Станислав Александрович.
Доброе утро.
Приятно видеть вас в нашей студии.
Спасибо за приглашение.
Что ж, сразу к делу. Полагаю, что уклад жизни Гомеля в средние века сильно отличался от того, который привычен нам сейчас.
Ну, вы знаете, наверное, и да, и нет одновременно. Почему? Потому что, с одной стороны, у человека были те же потребности, которые и сейчас. Человек стремился свою жизнь сделать как можно более комфортно, но в то же время условия были другие, день распределялся по-другому, ну и поэтому где-то, конечно, и не похоже.
Так, ну мы сегодня эту тему попробуем раскрыть максимально широко, и давайте начнем, наверное, с того, что происходило вот 14, 15, 16 века, да, это время, которое связано с, в том числе с вхождением Гомеля в Великое княжество Литовское.
Да-да, совершенно верно, то есть вот этот 14 век, он для Гомеля в каком-то смысле является рубежным. Почему? Потому что Гомель, он переходит из состава, скажем так, одного государственного образования в другое, Великое княжество Литовское, и с ним он будет теперь очень прочно связан. Это произошло в конце 50-х, начале 60-х годов 14 века. Тогда была такая ситуация, когда великим князьям литовским, ну, в данном случае Альгерда, появилась возможность освобождения территории, значит, Юго-Западной Руси от монголо-татарского ига. И произошел процесс, который можно одновременно назвать и завоеванием, и освобождением. То есть, с одной стороны, присоединение Гомеля носило несколько, как и всего региона Черниговского, военный характер, но военный характер в плане освобождения от монголо-татар, от Золотой Орды. Дальше вот этот период 14 века после освобождения и практичное протяжение всего 15 века мы видим спокойное развитие города. Почему? Потому что граница переместилась далеко-далеко-далеко на восток. И в современном понимании она отошла километров на 250 на восток, и Гомель оказался практически в центре государственного образования. Вот. Войны и конфликты в этот период город не тревожили, и для Гомеля это был период его, прежде всего, хозяйственного возрождения. Почему? Потому что в 13 веке, в 1239, вероятнее всего, году, может быть, в 40-м году, Гомель очень серьезно потерпел от монгол-татар, наверное, об этом говорили в предыдущей передаче, и тут камни на камни, что называется, не осталось. Вот. А нахождение в составе государства достаточно стабильного такого, внутри государства, давало возможность для развития. Тут у нас хорошие торговые связи, у нас классный такой речной автобан, это СОЖ, мы хорошо торговали с Киевом, который тоже медленно, наверное, возрождался. Вот. Так что условия для развития, конечно же, были. В середине 15 века Гомель оказался во владении князей Можайских. Были такие князья Иван Можайский, затем Семен Можайский. И вот они тоже прикладывали усилия для развития этого региона. В то же время Гомель не был самостоятельно некой дефиницией. Исторически так сложилось, что еще во времена Киевской Руси Гомель был частью Черниговского княжества. И в тот период, о котором мы говорим, 14-15 века, это тот период, когда Гомель все еще формально находится вот в составе этого региона. То есть вот эти города Гомель, Стародуб, Чернигов, они являлись такими основными, да, образующимися. Вот это планомерное, что ли, развитие этого региона в каком-то смысле начинает подрываться в начале 16 века. Почему? Ну, потому что в начале 16 века начинается серьезная борьба. Мы бы сейчас назвали геополитическая борьба, потому что было два государства, которые одинаково претендовали на наследие Древней Руси. Одним из государств было Великое княжество Литовское, куда и входил в Гомель. И вторым было Великое княжество Московское. Да. И вот эти два государства между собой в начале 16 века очень сильно боролись, кто же из них действительно настоящий наследник Древней Руси. И оказалось, что Гомель оказался тоже в центре этих событий. Почему? Потому что в 1499 году владелец вот этого региона, в том числе и Гомеля, Семен Иванович Можайский, он перешел на сторону московского князя. Там была война 1500-1503 годов. Мы не рассматриваем, конечно, сейчас эту всю войну в большом аспекте, но смысл заключается в том, что по результатам этой войны в 1503 году Гомель со всем своим регионом оказался в составе Великого княжества Московского. И вот на протяжении чуть более 3 десятилетий он находился в составе Великого княжества Московского и уже был пограничным городом, но с другой стороны.
Так, ну что, я предлагаю пока сделать небольшую музыкальную паузу. Друзья, напоминаю, что у нас в гостях сегодня находится Станислав Черепко, декан факультета истории и межкультурных коммуникаций Гомельского государственного университета имени Франциска Скорин. Кандидат исторических наук, доцент. Говорим мы об истории Гомеля, средневековье, так будет правильно сказать, потому что несколько веков мы затрагиваем сегодня. И если у вас есть вопросы, то вы можете их смело присылать нам в Viber. Я напомню номер 29-174-72-62. Обязательно обо всем расспросим нашего гостя.
Правда радио.
Круг Гомеля за 880 минут.
10:39 на часах. Мы возвращаемся в студию «Правда радио». С радостью напомню, кто у нас сегодня в гостях. У нас в гостях сегодня Станислав Черепко, декан факультета истории и межкультурных коммуникаций Гомельского государственного университета имени Франциска Скорин. И говорим мы о истории Гомеля, в частности, о Средневековье. Остановились мы на том, что Гомель на какой-то небольшой отрезок времени, где-то, наверное, на несколько десятилетий, вошел в состав Московского государства. А как же Гомель снова оказался в составе Великого княжества Литовского?
Ну, дело в том, что вот эта борьба, которую я сказал ранее, борьба за наследие Древней Руси, продолжалась. И в 1534-1537 годах вновь была война между двумя этими государственными образованиями, Великим княжеством Литовским и Великом княжестве Московском. И вот в ходе этой войны в 1535 году армия Великого княжества Литовского во главе с Юрием Радзивиллом взяла Гомель. Ну и в дальнейшем, по результатам мира 1537 года, он окончательно закрепился в составе Великого княжества Литовского и таковым являлся вплоть до первого раздела Речи Посполитой 1772 года. Но это не значит, что времена были спокойными. Нет, нет, нет. Почему? Потому что Гомель как раз стал пограничным городом. Вот это пограничное состояние, оно и придавало вот такой нестабильности, неспокойности этому, значит, достаточно крупному, что ли, региональному центру.
Ну, а в чем это выражалось, вот это неспокойствие?
А вы знаете, нас в начале 16 века крымские татары тревожили. Тут южнее Гомеля под Лоевом была такая хорошая переправа. До сих пор в Лоевском районе есть место, которое называют Татарский брод. Они там могли, значит, легко перебираться через Днепр и по белорусским землям рассеивались, забирая...
Там в Лоеве такой широкий участок Днепра.
Да-да-да-да-да, но там есть места, где отмели достаточно большие, и до середины Днепра можно было дойти, там совсем чуть-чуть переплыть. Пони плавают вместе с людьми, и потом выходили и шли дальше. В принципе, задача Лоевского замка как раз заключалась в том, чтобы контролировать вот эту переправу и не давать переправляться. Но не всегда это получалось. Вот, с одной стороны, татары беспокоили, с другой стороны, все еще продолжались войны с московским государством, в дальнейшем с российским государством, которые, конечно, стабильности здесь не придавали. Но, тем не менее, 16 век – это век развития города. Ну, во-первых, в 16 веке, если точнее говорить, в 1535 году было создано Гомельское староство. Тоже важный, в принципе, рубежный момент, если до этого мы все Гомель еще рассматриваем вот в ракурсе северщины, да, вот со Стародубом вместе с Черниговым, то здесь это уже фактически становится самостоятельный регион. Гомель становится центром вот этого региона. Вот. В дальнейшем, в 1560 году, Гомелю дается печать городская. Историки до сих пор ведут дискуссии относительно того, дало ли это нашему городу магдебургское право или нет, то есть был ли отдельный такой документ, есть ли этот привилей. Но в любом случае, наличие герба говорило о том, что город может заключать самостоятельные сделки, что обычно могли делать города с магдебургским правом.
Ну, то есть магдебургское право, давайте поясним для наших радиослушателей, может быть, кто-то не знает, это возможность управлять городом внутри самого города, да, то есть не зависеть от внешних.
Да, это право прежде всего на экономическое самоуправление, на административное самоуправление и судебное самоуправление. То есть в таком случае появлялся то есть во главе города продолжал находиться воит, которого назначал государь, глава государства. Но в судебном отношении появлялся свой суд. В экономическом плане они самостоятельно могли заключать сделки. Короче говоря, в экономическом плане это давало, ну, очень серьезные такие рычаги для дальнейшего развития. И вот мы как раз видим у нас в 16 веке. Ну, вот это пограничное состояние, оно в любом случае приводило к тому, что были нюансы, которые задерживали вот это развитие. Ну, вот с 1558 года по 1582 год была в Восточной Европе достаточно серьезная война, Ливонская война ее называют, Ливонская война, в которой участвовали и Великое княжество Литовское, и Российское государство, и Швеция, и Дания, и Польша. И хотя основные боевые действия проходили в Прибалтике, на севере Беларуси, там вот на Полочине в частности, но нас это тоже затронуло, потому что в 1581 году, 3 мая, значит, армия российского государства подошла к Гомелю, ну, потому что мы находились тогда по разной, что называется, стороны баррикад, подошла к Гомелю и попыталась владеть городом. Сам город армия российская смогла взять, вот, но гарнизон, который находился в замке, замок — это наш современный центр, парк, дворцово-парковый ансамбль — это как раз наша цитадель. Вот, гарнизон там закрепился, горожане все, что смогли, так сказать, с собой взять, тоже закрепились и смогли удержать город за собой. То есть, ну, так коротко объясню, город состоял из нескольких основных моментов, да. Первый — это цитадель, где находился гарнизон администрации. Вторая — это посад, где, собственно, жили ремесленники, торговцы. И третья часть — это вот обычно торг, площадь, рынок, главная экономическая часть. Так вот, в цитадели смогли спрятаться, так как российские войска не смогли взять Гомеля, они отошли, вот этой цитадели. Ну, люди назад вышли, постепенно отстраивались. Вот. То есть, вот это, конечно, мешало. А вот в начале 17 века, ну, там вообще начинается ужас.
Так, ну что ж, тут самое время сделать небольшую паузу. О начале 17 века в следующем нашем выходе. Напоминаю, что у нас в гостях сегодня Станислав Черепко, декан факультета истории межкультурных коммуникаций Гомельского государственного университета имени Франциска Скорины, кандидат исторических наук, доцент. Говорим мы об истории Гомеля, связанной со средневековым периодом. И, конечно, уверен, что у вас тоже есть множество вопросов. Вы можете отправлять их нам в Вайбере, наш номер 29-174-72-62, или просто пишите ВКонтакте на нашей страничке, потому что прямо сейчас идет прямая трансляция. Ну, а пока прервемся на небольшую паузу.
Правда. Музыка для тебя. Открываю окна роста. Я сегодня новый Маяковский. Запутанные улицы, дворы, где до самого утра с тобой терялись мы. Под рваными дождями, за черными очками снова встречаемся, пьем кофе, молчим, не поднимая глаз. Ну все, мне пора, между завтра и вчера. Море и люди, сорвав якоря, начинаем жить с нуля. Верим и любим, чужие в новых странах, свои на старых картах. Религия обманна, огни большого города. И на всех одной кредиткой платят за любовь. И курят сигареты, мотаются по свету. Снова встречаются, пьют кофе, молчат, не поднимая глаз. Ну все, мне пора, между завтра и вчера. Море иллюзий, сорвав якоря, начинаем жить с нуля. Верим и любим, чужие в новых странах, свои на старых картах. Религия обманна, огни большого города.
Вокруг Гомеля за 880 минут.
10:48 на часах. История нашего Гомеля безумно интересна. И уверен в этом и я, уверен в этом наш гость Станислав Черепко, декан факультета истории и межкультурных коммуникаций Гомельского государственного университета имени Франциска Скорины. Ну, я думаю, что вы тоже в этом убеждаетесь все больше и больше в течение нашего эфира, потому что мы говорим о тех вещах, которые, возможно, уже немножко позабыты, где-то скрыты в истории. Да, вот мы напоминаем об этом. Ну, и остановились мы в прошлом выходе на 17 веке. Начало 17 века, начинается новая эпоха в жизни города. Станислав, я прав?
Да, совершенно верно. Ну, это связано с тем, что были глубинные противоречия в самом государстве. Начинается, значит, фактически борьба между двумя вариантами развития. Это такой прозападный вектор, который реализовывался через унию, церковную унию. И такой вектор, ну, скажем так, восточный, сохранение традиции. Здесь в качестве ориентира выступало российское государство. Но внутри государства нашего, это Великое княжество Литовское, которое уже было частью Речи Посполитой, тут все бурлило, кипело. И в 1648 году начинается казацко-крестьянская война у нас здесь под влиянием событий на Украине. Там наверняка всем известно имя Богдана Хмельницкого, который попытался создать собственное такое государство православное, но в то же время независимое от российского государства. Ну, мы видим, что у него это, в принципе, не получилось, но вот эти противоречия, которые были, они как раз вот на Гомель повлияли. У нас уже в 48-м году, 1648 году вошел первый казацкий загон, такой боевой отряд. Здесь в Гомеле произошло своеобразное восстание. Власть перешла к местному магистрату, и фактически Гомель, не выходя из того Великого княжества Литовского, перестал подчиняться центральным властям. Это история не только про Гомель, точно так же было в Речице, в Мозыре и так далее. И так далее. Но вот в Гомеле эта администрация, она, значит, продержалась наиболее долго. Причем любопытно, что украинские казаки, которые здесь стояли, они не контролировали Гомель. Внутри Гомеля здесь стоял собственный гарнизон из показаченных, то есть восставших мещан, возможно, крестьяне какие-то были среди них. Но в основном здесь, конечно, в Гомеле были мещане. Вот они контролировали этот регион. И в дальнейшем, когда вот эти боевые действия, они продолжались, освобождались там Мозырь и Речица, а Гомель все равно находился под контролем своей администрации. Только в 1649 году мы видим, что Гомель возвращается под контроль великих князей литовских. А вот в 1651 году, в рамках этой же войны, ситуация резко меняется. В 1651 году сюда подходят украинские казаки, пытаются взять Гомель, а местные жители и гарнизон, он упорно отбивается. Вот кажется, да, казалось бы, ну что там, 3 года прошло. Если до этого их встречали здесь радостно с хлебом солью, то сейчас выдерживают более 14 штурмов. Почему? Ну, это показало, что вот этот период безвластия, да, период анархии, когда не работает закон, он оказался хуже, чем идея вот о некой такой казацкой вольности. А вот, это с одной стороны. С другой стороны, конечно, и гарнизон был укреплен, и сам город подлатали, так что он смог отбить вот эти штурмы. А в 1654 году начинается новая война между Речью Посполитой и, значит, российским государством, и на Гомель опять обрушились украинские казаки во главе с Иваном Золотаренко, и вот здесь была очень длительная, серьезная осада Гомеля, она продолжалась несколько месяцев. Значит, во время этой осады были, ну, фактически все припасы съедены в городе, как сообщают источники, не осталось ни кошек, ни собак, кавалерия тоже исчезла, потому что съели коней в первую очередь. Вот, и когда казаки перекрыли возможность воду получать, да, тогда вот гарнизону пришлось сдаваться. Часть гарнизона прорвалась, ушла в Быхов, а часть вынуждена была сдаться. Но в начале 60-х годов у нас появляется некий Андрей Мурашко, который на протяжении почти десятилетия берет город под свой контроль.
Предлагаю здесь сделать небольшую паузу. Мы прервемся буквально на несколько минут. Напоминаю, что у нас в гостях сегодня находится Станислав Черепко, декан факультета истории и межкультурных коммуникаций Гомельского государственного университета имени Франциска Скорины.
Правда радио.
Ты пробуди во мне те чувства, что на дне. Ты знаешь, это не предел. Мы пройдем с тобой везде. Только не лги, 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 лги. Подожди, жди, вместе полетим. Попросила все забыть, но зачем? У нас был самый волшебный тандем. Я думал, будет она моногамия, где в этом мире есть только ты и я. Моногамия, моногамия. Разве это невозможно? Моногамия, моногамия. Все будет только чуть позже. Моногамия, моногамия. Разве это невозможно? Моногамия, моногамия. Все будет только чуть позже. Это игра без правил. вернулся бы и все исправил. Надеюсь, лето свой оставил, всю темноту в душе убавил. Но ты ко мне пришла, разговоры до утра. Это атмосфера, не забуду никогда. Моногамия. Разве это невозможно? Моногамия, моногамия. Все будет только чуть позже. Моногамия, моногамия. Разве это невозможно? Моногамия, моногамия. Все будет только чуть позже. Моногамия, моногамия. Разве это невозможно? Моногамия, моногамия. Все будет только чуть позже. Моногамия, моногамия.
Вокруг Гомеля за 880 минут.
10.56 в Гомеле. Можно ли узнать, точнее не узнать, а повторить всю историю Гомеля за 880 минут? Не знаю, но вот мы сейчас в рамках проекта пытаемся это понять. И самое главное, делаем интересные эфиры. В рамках этих эфиров у нас в гостях очень интересные люди. И сегодня у нас Станислав Черепко, декан факультета истории и межкультурных коммуникаций Гомельского государственного университета имени Франциска Скорины. Остановились на конце 17 века. Опять-таки, волнение в Гомеле. Долго ли это продолжалось?
Ну, вот, к счастью, к 1667 году это все закончилось, и дальше наступает период достаточно спокойный. Несмотря на то, что нашу страну еще потрясла так называемая Северная война, Гомель это, ну, так сильно не затронуло. У нас в начале 18 века начинается новая интересная история. Один из моментов этой истории, например, старообрядцы. Они у нас появляются в 1680-х годах и становятся значительным таким элементом колоритным нашего региона. Очень много сделали, в том числе в экономическом плане для развития Гомеля. С ними тоже было очень много интересных вещей. В частности, там были две выводки в 1735 году, в 1764 году. Их насильно выводили назад по местам их проживания. Ну, это отдельная история, но уже для отдельной передачи. Что же касается самого Гомеля и его жителей, то здесь у нас с 1730 года Гомель переходит во владение Михаила Чарторыйского. Это на тот момент мощный политический деятель в Речи Посполитой. Человек, который, так сказать, привел к власти там одного из королей. Вот. Что касается самого Гомеля, то здесь в 1737 году происходит, ну, абсолютно страшная для него вещь, наверное, сравнимая только с монгольским нашествием. Мещанка Семенова неосторожно обращалась с огнем, в результате чего Гомеля как города не стало. Он сгорел полностью. Сгорели не только дома, сгорели церкви, древние наши церкви, которые упоминаются даже впервые там, в 15-16 веках. Сгорел костел. В общем, от Гомеля практически ничего не осталось. И в 40-х годах Гомелю пришлось отстраиваться. Это было непросто, но, как мы видим, Гомель справился.
Ну что ж, фамилия Семенова вот прозвучала, да, ну, несмотря на то, что у нас есть улыбки сейчас на лицах, ну, ничего хорошего все-таки не произошло тогда, да, с этим пожаром, и он, конечно, оставил свой такой неприятный отпечаток, даже неприятный, а, наверное, страшный, примерно сказать, на жизни нашего города. Предлагаю остановиться здесь. У нас в гостях сегодня был Станислав Черепко, декан факультета истории и межкультурных коммуникаций Гомельского государственного университета имени Франциска Скорины, кандидат исторических наук, доцент. Спасибо вам огромное, Станислав Александрович, за беседу. Она получилась очень яркой, насыщенной, и, мне кажется, много такой образовательный эффект произошел вам.
Спасибо, надеюсь, что кто-то узнал что-то новое для себя.
Да. Спасибо за эфир, вам успеха, побольше интересных событий, вдохновения. Всем нашим радиослушателям желаем хорошего продолжения дня.
Всего доброго.